Валерий, эта встреча в Батуми, просто-таки набор символов, такие отличники интеграции, с одной стороны, с другой стороны, может быть, вечно исправляющиеся. Все, что осталось и то, что, собственно говоря, должно было остаться от восточного партнерства. Что за практический смысл там, в подобных встречах? Неужели действительно колонной движения в НАТО и в Евросоюз быстрее, чем поодиночке?
Что касается отличников, я думаю, тут вопрос стоит в плоскости заявленной системы внешнеполитических приоритетов, которые есть у этого трио. Понятное дело, что восточное партнерство, оно не сегодня расслоилось. Эти три государства есть, и три других государства, Белоруссия и Армения, они являются членами Евразийского союза и ОДКБ. Ну, а у Азербайджана собственная, так сказать, политика и строит свои отношения с Европейским союзом на основе секторального сотрудничества, прежде всего, это транспорт и энергетика. Я думаю, что ясно, что Европейскому союзу нужно определяться с дальнейшим форматом восточного партнерства. Насчет эффективности, так сказать, этого подписания и как оно будет работать в последующем, вот к этому у меня есть серьезный вопрос.
Карен, а как все это смотрится с Украиной? Вообще, это Батумская встреча была ли, собственно говоря, темой для Украины? Что о ней писали? Что говорили?
Это не стало такой большой темой, которая захватила все медийное пространство в Киеве. В принципе, оно было воспринято, с одной стороны, как такой дежурный визит президента в дружественную страну. С другой стороны, важность его в чем? В том, что наконец-то кто-то начал говорить о проблемах в восточном партнерстве. Наконец-то кто-то сказал о том, что не нужно его чем-то наполнять, иначе просто совершенно непонятно, а в чем вот суть этого образования. Еще один момент. Если я не ошибаюсь, это был, по-моему, первый визит первого лица на линию разграничения, который прошел через Ингурский мост, именно вот на линию разграничения с оккупированной Абхазией. То есть здесь это был для Грузии, опять же, такой важный жест.
А какую функцию, какой сигнал пытался заложить в это действие украинский президент, по-вашему?
Я думаю, что в первую очередь сигнал западным партнерам о том, что и президент, в общем-то, об этом сказал в своей речи, о том, что мы остаемся привержены европейской интеграции, но мы, то есть имея в виду Украину, Грузию и Молдову, мы уже заплатили за это достаточно высокую цену. И это был, я думаю, что вот именно такой жест, чтобы показать, что и у Украины, и у Грузии есть вот эти единые проблемы. Думаю, что ему было бы полезно посмотреть, как это, собственно, происходит в Грузии, воочию убедиться, да, потому что, да, он, как он сказал, что он действительно ежемесячно бывает на линии разграничения, посещает вот эти КПП на Востоке. Тут, скорее всего, это был такой месседж именно Брюсселю, Вашингтону, западным партнерам, что и нам нужно понимать, а что, собственно, дальше, особенно на фоне тех месседжей, которые вот сейчас исходят, опять же, из Вашингтона, из Брюсселя, о том как раз, что да, как бы мы, скорее всего, с Москвой будут отношения в корне меняться.
Валерий, эта демонстрация солидарности со стороны Зеленского имела место, да, на фоне весьма непростых отношений Киева и Тбилиси. Почему Тбилиси столь, ну, мне кажется, не вполне по следователем, да? Потому что мы еще помним, как он называл посла, занимал жесткую позицию по поводу Саакашвили, а с другой стороны, сейчас для того, чтобы Зеленский приехал и съездил на линию разграничения, в Тбилиси пошел на освобождение осужденных.
Вы очень дипломатично выразились, назвав эту линию поведения непоследовательной. Я думаю, что она, как минимум, очень недальновидная, просто ошибочная. То, что происходило последние 2-3 года в украино-грузинских отношениях, это совершенно было во вред Грузии, прежде всего. И хорошо, что эти отношения начинают налаживаться. Президент Зурабишвили поехала в Киев, теперь президент Зеленский посетил Грузию. Я надеюсь, что 23 августа, когда состоится Крымская платформа в Украине, грузинская сторона будет соответствующим образом представлена, особенно если иметь в виду, что уже подтвердили свое участие в этом чрезвычайно важном мероприятии президент Польши, президенты Балтийских стран, президент Словакии и, по-моему, туда даже президент Турции собирается приезжать. По тексте президента, визита президента Зеленского было еще и вот освобождение двух украинских граждан, которые 27 ноября прошлого года были задержаны пограничной службой Грузии. Я думаю, что это было, ну, не хочу говорить условием, но, наверное, это повлияло на решение президента, да, возможность освобождения украинских граждан. Интересно то, что эти граждане были помилованы президентом Зурабишвили без собственной просьбы о помиловании. Возвращаясь возвращаясь к визиту, это, конечно, хорошо, этот документ хорошо, правильно, так сказать, все изложено, что ассоциация для нас важна. Но чего там недоставало, с моей точки зрения? Первое, это недостаточно декларировать только, что ты привержен принципам и ценностям Европейского Союза и так далее. Это надо проводить эту политику в жизни. Тут я, так сказать, не буду говорить о дружественной Украине, где, наверное, тоже есть какие-то проблемы, но то, что происходит в Грузии, это очень мало совместимо с европейскими ценностями и принципами. Второе. Расширение Европейского Союза происходило региональными волнами. Это Вышеградская группа, там Балтийские страны и так далее. С этой точки зрения хорошо было бы нашему трио вот этот опыт Вышеградских стран и Балтийских стран принять к сведению. Этот опыт заключался в том, что они демонстрировали, что даже не будучи членами Европейского Союза, мы свои отношения между собой строим на принципах и ценностях Европейского Союза. И там были очень непростые моменты. Например, в Вышеградской группе были серьезные проблемы у Венгрии со Словакией, связанные с проблемами национального меньшинства, например. Но вот эта солидарность и совместное движение, вот это было очень важным посылом. К сожалению, вот в документе я таких посылов не увидел.
Карен, такое впечатление создается, что Зеленский взял на себя роль лидера в этом объединении, в этой новой группе.
Мне кажется, что вполне логично выглядело бы лидерство Украины, если мы говорим о создании такой вот группы стран, которая будет делать следующие шаги в направлении евроинтеграции. Ну, мы будем говорить, да, опять же, не только о размерах Украины, о важности Украины. Да, ну, не секрет, что давно говорят о том, что вот на Киев смотрят как на какую-то, да, альтернативу на постсоветском пространстве. Киев, который мог бы возглавить какие-то, да, определенные интеграционные процессы. Вопрос только в том, хватит ли ресурсов, хватит ли опыта у президентской команды для того, чтобы вести такую большую региональную игру. Мне пока сложно сказать, готова ли президентская команда сейчас брать на себя такую вот большую геополитическую роль. Проблема в том, что команда Зеленского, они совсем не марафонцы, они не могут играть в долгую. Я не вижу у этой команды возможностей как-то допланировать стратегически. Они в основном реагируют на какие-то вызовы. То есть в основном пока то, что мы видим, это вот какой-то кризисный момент, менеджмент и реакция на вот те вызовы, которые перед командой стоят сейчас.
Как вам показалось, господин Мишель был готов то ли резким заявлением Зеленского?
Мне кажется, он был готов к подобному, потому что Зеленский уже не первый раз выступает. Если вспомнить недавнее интервью Зеленского немецко-немецким СМИ перед его визитом в Германию, он там уже достаточно жестко и прямым текстом говорил, что Украина несет как бы определенные потери на фоне того, что Запад не дает четких сигналов по поводу дальнейшей интеграции и по поводу того, что будет дальше, а наоборот. Не знаю, мне сложно назвать это отчаянием, но это вот уже такая попытка показать и достаточно, да, уже говорить открытым текстом о том, что Киев не приемлет. Ну, не то, что разворота в сторону Москвы, а определенных, да, потепления отношений с Москвой. Недавно пресс-спикер трехсторонней контактной группы Арестович, я думаю, немножко неуместно заговорил о том, что если Запад будет, опять же, да, говорить с Москвой, перестанет поддерживать Украину, мы развернемся на восток. Здесь есть уже какой-то элемент определенного отчаяния, понимание того, что внешнеполитические реалии меняются достаточно быстро. Все понимают, что для Вашингтона сейчас проблема номер один — Китай. Москва, как минимум, это проблема второго уровня. В Киеве, конечно, очень боятся, что это может случиться, опять же, за счет украинского вопроса.
Валерий, восточное партнерство с самого начала было такой инициативой сверху, такой попыткой Евросоюза организовать такое чистилище, где можно достаточно долго держать кандидатов. Сейчас мы видим совершенно другую картину. Мы видим инициативу снизу, причем довольно настойчивую, довольно жесткую, как мы слышали в Батуми. Это не есть система отношений между Евросоюзом и вот последними остатками восточного партнерства? Или это какая-то новая игра? Но тогда я спрошу, зачем все это Евросоюз?
Ну, я думаю, что действительно меняется ситуация. Украина — это большое европейское государство со своими проблемами, конечно, но украинский президент, когда он что-то говорит, его словам надо прислушиваться, да, в том числе и Брюсселю, я думаю. Но я бы не стал недооценивать значение европейского восточного партнерства и тем более после заключения договоров об ассоциации с Европейским Союзом, потому что на самом деле это очень хорошие документы. Они включают в себя интегральной частью DCFTA, всеобъемлющую глубокую режим свободной торговли с Европейским Союзом. Я думаю, что мы не можем заставить наших партнеров изменить свое мнение. Что мы можем сделать? Это мы можем сделать то, что от нас зависит в наших странах. И, к сожалению, в этом смысле нам нечем, собственно, похвастаться, если говорить о Грузии. Поэтому с этой точки зрения, кстати, у Молдовы появляется уникальность. минимальный шанс. Если бы мы были гораздо более успешными и привлекательными, я вас уверяю, что отношение Европейского Союза к нам тоже было бы немножко другое.
Карен, а зачем все это Европейскому Союзу?
Я думаю, в Брюсселе все равно думают о том, что безопасное соседство, понятные, вменяемые режимы возле своих границ, это действительно очень важно. Мне кажется, именно поэтому в Брюсселе ни в коем случае не будут оставлять идею переформатирования восточного партнерства. Я, допустим, в случае с Украиной, с Грузией, с Молдовой вижу большой плюс, когда в определенной мере, допустим, да, политические вопросы там, где, ну, окей, политики не могут решать сами садиться за стол переговоров, есть такой модератор, как Европейский Союз. На самом деле это очень важно, вот особенно, как сказал Батон Валерий, в случае с Грузией, да, то есть с одной стороны, да, есть негатив, когда власти и оппозиция не могут найти общего языка, но с другой стороны, то внимание, которое мы видим со стороны Брюсселя и к Киеву, и к Кишиневу, и к Тбилиси, говорит о том, скажем, да, понимание той важности ближайшего соседства и тот факт, что, скажем, да, соседние страны будут успешными. Ну, с одной стороны, для Брюсселя это будет большая история успеха, которая, кстати, вот как вы сейчас говорили, может стать Молдова. С другой стороны, это просто безопасность по периметру своих границ.
Валерий, у меня к вам последний вопрос. Почему Грузия так легко соглашается на некую свою внешнеполитическую вторичность? Во всех региональных объединениях она готова передать лидерство. На Южном Кавказе она легко отдает лидерство Азербайджану, а сейчас она готова легко отдать также лидерство Украине. А почему она готова быть ведомой, при том, что, в общем, совсем недавно, казалось, она все-таки имеет явные лидерские амбиции?
Ну, это было уже не недавно, к сожалению. Да, я согласен. Был период, когда грузинская дипломатия была гораздо более активной, страна была на драйве, экономический рост, реформы. Я бы сейчас объяснил это двумя компонентами. Первое, то, что вообще грузинская внешняя политика, она стала более, как бы сказать, ну, там, помягче, более нейтральной, что ли, не такой зубастой в хорошем смысле этого слова, да. Это выражается прежде всего в отношении к оккупирующей стране, а с другой стороны экономическая слабость. То, что там, если, например, с 2003 по 2012 год ВВП Грузии вырос четыре раза, с 4 миллиардов до 16, то в прошлом году мы имели те же самые 16 миллиардов долларов ВВП. Да? Ну, когда нет экономического роста, динамизма, когда такого уровня политический кризис, мы находимся в серьезной спирали политического кризиса, из которой наш даже Шарль Мишель не может вытащить. Во всех этих условиях трудно рассчитывать на лидерство и на какую-то активную внешнюю политику.